Добрый вечер, друзья. Хочу сначала перед вами повиниться. На прошлой неделе не поздравил с Пасхой. Упущение непростительное. Но по вину голову меч не сечет. Позвольте хоть поздравить с прошедшим праздником, а заодно упомянуть, что верующим Санкт-Петербурга сделан был замечательный подарок в виде Исаакиевского и Казанского соборов. В Казанске мне в свое время еще доводилось водить иностранных туристов в музей атеизма, где выставлены были все ужасы религии, пыточная камера средневековой инквизиции, а также огромное мозаичное панно «Насильственное обрезание татарского пионера». От всей души рад, что все это в прошлом. Пишут мне также о том, что может статься и петербургские дворцы после выселения оттуда разных органов будут отданы под культурные нужды публики. А что если очередь и до Смольного дворца дойдет? Тут я размечтался. Хорошо бы, как и раньше, учредить в нем институт благородных девиц. Очень их сейчас в стране не хватает. А как же, спросите вы, быть созванием колыбели революции? И тут вспоминается история, как еще в 70-е годы одни знакомые музыканты попали на гастроли в Шушенское, зашли, конечно, в музей, и когда на них никто не смотрел, по очереди полежали на исторической кровати. Даже самому низкорослому из них кровать эта оказалась слишком коротка, ноги по щиколотку торчали. Так вот, раздумывая на эту тему, я вот что для себя открыл, и говорю вам по секрету. Колыбель революции-то не Смольный, а та кровать в Шушенском. Полистаем рок-хронику. 21 апреля. В этот день в 47 году в штате Мичиган родился Джеймс Джуэл Остербург, известный впоследствии как Игги Поп. 22 апреля, в день рождения Ильича, в 69 году Джон Леннон официально сменил свое отчество и стал Джоном Оно Ленноном. 23 апреля, 15 лет назад, в 75 году, вокалист и гитарист группы Badfinger Питер Хэм повесился в гараже своего лондонского дома несколько дней спустя после ухода из группы. Писали, что он был в депрессии и что у него были финансовые трудности. 24 апреля. В 45 году в Калифорнии родился Дуг Клиффорд, барабанщик из Creedence Clearwater Revival, а в этот же день в 47 году в графстве Ланкашир родился Глен Корник, басист из Jethro Tull, где он играл до 71 года. 25 апреля. В 74 году жена легендарного певца из группы The Doors Джима Моррисона, Памела Моррисон, умерла от передозировки героина. 26 апреля. В 47 году в Уэльсе родился Питер Хэм, певец и гитарист из Badfinger, которого мы только что упоминали. Всего 3 дня не дожил он до своего 28-летия. 27 апреля. В 81 году Ринго Старр зарегистрировался с киноактрисой Барбарой Бах. Свидетелями там были Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Харри Нильсон. В этот день, в 51 году, в Нью-Йорке, в районе Бронкс, родился Пол Эйс Фехли, гитарист из группы Kiss. Из последних новостей. Музгазеты пишут, что Роджер Уотерс этим летом воссоздаст свою концертную постановку «The Wall» — «Стена». Причем воссоздаст ее у неразрушенной еще секции стены в Берлине. Точная дата и прочие подробности будут известны скоро, пока же упомянуто только то, что в концерте примут участие известнейшие имена рока. Последнее представление концерта «The Wall» в полном составе Pink Floyd состоялось в 80-м году. Пишут, что вокалист Iron Maiden Брюс Диккенсон выпускает 8 мая сольный альбом под названием «Tattooed Millionaire» — «Татуированный миллионер». Затем весь май будут гастроли по Великобритании, а после гастролей группа Iron Maiden в полном составе приступит к записи новой пластинки в собственной студии басиста Стива Харрисона. Студия эта расположена на юге Англии в графстве Эссекс. Материал пластинки уже сочинен, и железнодевцы по этому поводу полны искреннего энтузиазма. В записи примет участие новый гитарист группы Джаник Герс. Участник ирландской группы U2, U2 Ларри Маллен, написал гимн для национальной сборной Ирландии по футболу. Этот гимн будет исполняться на мировом чемпионате. На этом урок-хронику закончим и перейдем к теме четвертой части сериала «Джудас Прист». Thank you. diamonds and rust, бриллианты и ржавчина с пластинки sin after sin, грех за грехом. Как раз на этих событиях, на событиях весны 77 года, на выходе этой третьей пластинки Judas Priest, sin after sin, грех за грехом, мы и остановились в прошлый раз. Третья пластинка, как мы говорили, вышла на фирме CBS, и вскоре группа Judas Priest, как говорится, на собственной шкуре почувствовала, что значит иметь дело с одной из ведущих акул международного. После блестяще организованных британских гастролей в апреле-мае 1977 года, гастролей, закончившихся триумфальным концертом в лондонском театре «Нью Виктория», группе была дана команда готовиться в дальнюю поездку. Путь лежал за океан, в Соединенные Штаты. «Для нас, — вспоминает Глен Типтон, — это было путешествие в нечто нереальное. Мы выросли на американских телепрограммах с их бесконечными погонями и перестрелками и воображали, что так все и в жизни, на самом деле. Действительность же оказалась совершенно противоположной». Конец цитаты. Первый американский концерт Judas Priest состоялся 17 июня 1977 года в городе Амарилла. За этим последовали гастроли по штату Техас и Югу Америки с группой R.E.O. Speedwagon. Америка не только перевернула представление о себе, но и поразила невиданным ранее размахом. Размахом во всем. Бескрайний техасский степной простор, концертные аудитории на 7-8 тысяч человек – и огромные порции в американских харчевнях. Еда, кстати, ребятам не понравилась. «Во время этих гастролей, — вспоминает Кей Кей Даунинг, — я очень похудел, потому что есть ничего не мог. Все вспоминался дом и бутерброд с колбаской и помидорами». Не только Judas Priest открывали для себя Америку, но и Америка открывала для себя Judas Priest, как первых представителей новой волны британского металла. Гастроли закончились выступлением в огромном Оклендском колизее в концерте Led Zeppelin. По возвращению домой Judas Priest приступили к работе над новой пластинкой с продюсером Деннисом Маккей, пластинкой, которая вышла в свет в феврале 1978 года под названием «Stained Glass». Несколько слов об этом. Есть в английском устойчивое словосочетание «stained glass», то есть «цветное» или «витражное стекло». Меняя одну букву, вместо «глаз» получаем «класс», то есть «класс» как рабочий класс. И при этом слово «stained» немедленно предстает перед нами в другом своем смысловом значении, а именно «испачканный», «запятнанный», «опозоренный». За главную песню «stained class», «опозоренный класс» мы уже играли не так давно в передаче по письмам. Давайте сейчас заведем «Beyond the realms of death», «За пределами царства мертвых». the realms of death, за пределами царства мертвых, с пластинки Stained Class, опозоренный класс. В концертах, последовавших за выходом пластинки, наметилась тенденция, ставшая, я бы сказал, основополагающей для стилистики тяжелого рока. Judas Priest много и охотно экспериментировали со своей сценической одеждой. Роб Хелфорд, как та гоголевская героиня, неоднократно переодевался в продолжении пьесы. Переодевался, естественно, не просто во что попало, нет. Judas Priest всегда внимательно и чутко следили за настроениями и вкусами своей публики и старались ее не разочаровывать. К 78 году на волне, как я полагаю, той же панк-революции модным стал черный цвет. Цвет гигиенический. Ну, гигиенический, поскольку на нем грязи не видно. И от рок-группы в одежде, во всяком случае, ждали не столько артистической изощренности, как раньше, сколько простой уличной правды. Короче, Роб Хелфорд стал выходить на сцену во всем черном и больше уже ни во что не переодевался. К осени 78-го эта эволюция костюма стала включать в себя изделия из хрома, юфти, шеврета, лайки. Другими словами, Роб Хелфорд покрывался черной кожей с отделкой из медгалантереи. В наши дни, когда черная кожа с заклепками и тяжелый металл неразделимы, трудно даже представить, что до 78-го года металлисты выходили на сцену в эластичных в обтяжку трико из спандекса или в джинсовых комплектах. Вот эта тяга к коже и вдохновила одну из песен следующего альбома под названием «Killing Machine» — «Убийственная машина», альбома, вышедшего в свет в октябре 78-го года. Песня эта называлась «Hellbent for Leather». Можно было бы перевести это как «одержимый кожей», но чтоб не подумали, что речь идет о телесном покрытии, выразимся более точно — «одержимый кожматериалом». «Одержимый кожматериалом», пластинка «Killing Machine» — «Убийственная машина». Здесь бы надо упомянуть предшествовавший этой пластинке год, который был проведен в заграничных гастролях в Соединенных Штатах, потом в Японии. Когда Judas Priest прибыли в Токио, их встречала там огромная толпа фанаток и фанатов, штурмовавших аэропорт с решимостью самураев, но при этом без хамства. На 2 недели, вспоминает Кей-Кей Даунинг, Япония была наша. Незабываемым оказался и первый концерт. Когда мы прибыли в зал, вспоминает Кей-Кей Даунинг, сцена была пуста. Мы начали возмущаться, сначала между собой, уже собирались учинить грандиозный скандал, как вдруг из-за кулис появилось 30 черноволосых человечков в ослепительных белых комбинезонах, и не успели мы и глазом моргнуть, как вся аппаратура, собранная и включенная, стояла на сцене. «Такие вот они люди, эти японцы», — закончил рассказ Кей-Кей. «Очень организованные, очень вежливые, доброжелательные и абсолютные энтузиасты». Конец цитаты. Но вернемся к альбому «Killing Machine». В биографии группы он выделяется как вешка, как верстовой столбик, потому что песня «Take on the World», принимая вызов мира, с этой пластинки была выпущена отдельной 45-кой, была подхвачена радиостанциями, попала в список недели, поднялась до 14-го места, и Judas Priest были приглашены на еженедельную передачу «Top of the Pops», по тем временам передачу довольно престижную. Но если газета, скажем, это средство словесное, радио — это средство звуковое, то телевидение — это средство видовое. Понимая это, Judas Priest приехали на телестудию с намерением, ну, если не поразить своим видом, то уж, по крайней мере, запомниться. В дополнение к своему кожматериалу с заклепками, Роб Халфорд прихватил с собой и хлыст фабричной работы. Хлыст, сплетенный из черной кожи, на жестокого вида рукоятки с отделкой серебром. Короче, это был не просто хлыст, это была художественная заявка. Это был сценический реквизит для придания зловещей жестокости образу. Это был, наконец, намек на некий садомазохизм. В такой вот экипировке и вышел Роб Халфорд на репетицию. Произошло замешательство. Спустя полчаса режиссер передачи подошел и вежливо попросил хлыст изъять. Известно, что BBC, как национальная корпорация, придерживается, конечно, каких-то рамок приличия и хорошего вкуса, но не позволяет себе при этом цензуры. Стали выяснять, что же за худсовет такой не дает, понимать, хлыстом пощелкать в телепередаче. И выяснилось, что инициатива идет вовсе не от BBC, а от известного американского дуэта Донни и Марии Осмонс. Вся семья Осмонс — мормоны. У мормонов, с одной стороны, разрешено многоженство, а с другой — семейная и бытовая нравственность соблюдается исключительно строго. Брат и сестра Осмонды, выросшие в такой среде, вынесли эту сектантскую чистоту и на эстраду. Вообще, достаточно взглянуть на фотографии Осмондов с их беспорочными лицами и сияющими глазами, чтобы понять, что выступать в одной передаче с угреватыми металлистами в коже, ну, они еще как могли кое-как, но соседствовать с хлыстом и намеками на извращение в личной жизни им воспитанные принципы, ну, просто не позволяли. Они-то и поставили условия: либо хлыст, либо мы. Нечего и говорить, что жестокий инструмент был изъят, и исполнять по телевизору песню «Take on the World», принимая вызов мира, или лучше, бросая вызов миру, пришлось буквально голыми руками.
We're gonna get right inside you.
Бросай вызов миру с пластинки Hellbent for Leather. Американское отделение CBS выпуск нового альбома решило приурочить к началу больших гастролей группы. Они начались в Техасе 27 февраля и закончились 6 мая того же 79 года. Для американского рынка название альбома было изменено. В Соединенных Штатах она была названа Hellbent for Leather. От своего английского двойника пластинка отличалась не только названием, в нее была включена дополнительная композиция классической песни группы Fleetwood Mac «The Green Mona Lisa». Американские гастроли 79-го прошли при полных залах, а в Нью-Йорке на их концерт пришел даже сам Энди Уорхол. Летом 79-го на несколько недель засели в студии под названием Startling Studios. Студия, расположенная в городе Аскоте, недалеко от Лондона, студии, принадлежащей Ринго Стару. Пришли в студию на этот раз не столько записываться, сколько сводить концертные ленты, накопленные во время японских гастролей. Успех двух поездок туда был такой, что японское отделение CBS попросило выпустить альбом концертных записей, по-нашему «Вальник», специально для дальневосточных фанатов. Ну, когда сведение закончилось, качество записи оказалось таким высоким, что пластинку ребята решили выпускать не только на Дальнем Востоке, но и на всем мировом рынке. Альбом этот под названием «Unleashed in the East», «Разнузданный на Востоке», вышел в свет в сентябре 79 года. Ну, вообще у студийной пластинки одна философия, у концертной пластинки другая. Если студийная нацелена на передачу музыки, на качество, на баланс, на чистоту, то концертная, наоборот, на экспрессию и чувственный накал, воспроизвести который в студии большей частью не удается. Но зато грязняя, вот тут и выпирай. Концертные пластинки, сказал тогда Роб Халфорд, это как козырь в картах. Надо знать, когда им ходить. Пойдешь не вовремя, и результата никакого. Пластинку «Разнозданный на Востоке» мы выпустили, пожалуй, вовремя, потому что тогда уже было достаточно много людей, побывавших на наших концертах. Людей, которые хотели эти конкретные впечатления пережить снова, на этот раз слушая пластинку. Потому-то альбом этот так ждал, потому-то он открыл для нас новые области. Вот этой цитатой и событиями конца 79-го года мы, пожалуй, на сегодня и закончим. Следующую, пятую часть лекционного цикла «Джудас Прист» уж будем заслушивать на будущей неделе. Мне же остается пока с вами проститься с пожеланиями всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева на дорогу!